Глава четвертая. Этот вопрос изводил Билла все время, пока длилось изнурительное обучение профессии заряжающего. Упражнения, требовавшие точности и известных технических навыков, поглощали все его внимание, но в свободные минуты Билла одолевало беспокойство. Он думал об этом, стоя в очереди за обедом, терзался каждую ночь перед тем, как забыться тяжелым дурманящим сном. Он мучился всякий раз, когда выдавалась свободная минутка, и даже похудел. Похудел он, правда, не только из-за мучительных сомнений. «Корабельная кормежка». Она служила только одной цели – поддерживать в солдатах жизнь. Но какую жизнь? Жалкую, безотрадную, полуголодную. Впрочем, Билл над этим не задумывался. Перед ним стояла куда более важная проблема, и он нуждался в помощи. После воскресных занятий, в конце второй недели пребывания на корабле, он, вместо того, чтобы ринуться в столовую с остальными, задержал заряжающего первого класса сплина. «У меня проблема, сэр». «Пустяки, один укол и все пройдет. Говорят, без этого никогда не станешь мужчиной». «У меня другая проблема, сэр. Я хотел бы поговорить с капелланом». Сплин побледнел и прислонился к переборке. «Я ничего не слышал», — просипел он. «Мотай в столовую, и если сам не проболтаешься, я буду нем, как рыба». Билл зарделся. «Очень сожалею, сэр, но это необходимо. Я не виноват, что мне нужно поговорить с ним. Такое со всяким может случиться». Голос Билла становился все глуше. Он смущенно шаркал подошвами и внимательно рассматривал носки своих сапог. Молчание затянулось. Когда Сплин наконец заговорил, товарищеские нотки из его голоса полностью испарились. «Ладно, солдат, раз ты настаиваешь. Надеюсь, остальные парни об этом не пронюхают. Пропусти обед и отправляйся сейчас же. Вот пропуск». Он нацарапал что-то на клочке бумаги, презрительно швырнул его, развернулся и зашагал прочь, оставив Билла униженно ползать по полу. Судя по корабельному указателю, капеллан занимал каюту 362В на 89-й палубе. Билл спускался в бесчисленные люки, петлял по коридорам, карабкался по сходням, пока, наконец, не оказался перед металлической дверью, утыканной заклепками. От усталости на лбу у него выступили крупные капли пота. В глотке пересохло, он поднял руку и тихо постучал. Через несколько мучительных долгих секунд раздалось глуховатое. «Да-да, войдите, не заперто». Билл вошел и тут же вытянулся по стойке смирно, увидев офицера, который сидел за письменным столом, почти целиком заполнявшим крохотную каюту. Лейтенант 4-го ранга был еще молод, но уже совершенно лыс. Под глазами у него залегли черные тени, на подбородке отросла щетина, измятый галстук съехал на бок. Офицер рылся в груди бумаг, заваливших весь стол, раскладывал их в кучки, на одних делал пометки, другие выбрасывал в переполненную мусорную корзину. Когда он отодвинул одну из стопок, Билл увидел на столе табличку «Офицер Костелян».
«Извините, сэр», — сказал Билл, — «я верно ошибся и попал не в ту каюту, я ищу капеллана».
«Это и есть каюта капеллана». «Но он дежурит с 13:00. Даже такой болван, как ты, мог бы догадаться, что надо подождать еще 15 минут».
«Благодарю вас, сэр. Я зайду попозже».
Билл попятился к двери. «Ты останешься здесь и будешь работать!» Офицер поднял на Билла налитые кровью глаза и злорадно хихикал. «Раз ты мне попался, рассортируешь квитанции на носовые платки. Я где-то затерял тут 600 сморкалок. Знаю, что пропасть они не могли, но думаешь, легко быть офицером-костеляном?»
Он шмыгнул носом от жалости к себе и пихнул Биллу груду квитанций.
Билл принялся их разбирать, но тут прозвучал звонок, возвестивший окончание вахты.
«Так я и знал», — плаксиво завопил офицер. «Эту проклятую работу чем больше делаешь, тем больше остается. А ты еще воображаешь, будто у тебя могут быть какие-то проблемы».
Дрожащими пальцами он перевернул табличку на столе. Теперь на ней красовалась надпись «Капеллан». Лейтенант ухватился за кончик галстука и с силой закинул его за правое плечо. Галстук был пришит к воротничку, который на специальных подшипниках легко скользил по рубашке. Воротничок с тихим жужжанием развернулся задом наперед, явив взору Билла белоснежную гладкую поверхность. Галстук остался где-то за спиной. Капеллан молитвенно сложил ладони, опустил глаза долу и сладко улыбнулся. «Чем могу помочь, сын мой?»
«Я думал, вы офицер Костелян, сэр», — ошеломленно произнес Билл.
«Да, сын мой, и это далеко не единственное бремя, возложенное на мои слабые плечи. В эти трудные времена мало кто нуждается в капелланах, а спрос на офицеров-костелянов велик. Стараюсь приносить пользу». И он смиренно склонил голову.
«Но вы... кто же вы все-таки? Офицер Костелян и по совместительству капеллан? Или капеллан и по совместительству офицер Костелян?»
«Тайна сия велика есть, сын мой. Существуют явления, в суть которых лучше не вникать. Но я вижу, что душа твоя в смятении. Скажи, веруешь ли ты?»
«Во что?»
«Это я тебя спрашиваю, во что?» Рявкнул капеллан, в облике которого на миг проступили черты офицера Костеляна. «Как я могу помочь тебе, если не знаю, какую религию ты исповедуешь?»
«Фундаментальный зороастризм».
Капеллан вытащил из стола оклеенный целлофаном список и стал водить по нему пальцем.
«Зоофилия. Зороастризм реформированный фундаментальный. Этот?»
«Да, сэр». «Что ж, очень все просто, сын мой, 215205». Он быстро набрал номер на диске, встроенном в крышку стола, а затем широким жестом, блеснув вдохновенным пророческим взором, смахнул всю бумажную груду на пол. Скрипнул потайной механизм, часть столешницы опустилась и тут же поднялась обратно, вместе с пластиковой черной шкатулкой, украшенной золочеными изображениями вздыбленных быков.
«Минуточку», — сказал капеллан, открывая шкатулку.
Он развернул длинную белую полосу материи, затканной золотыми фигурками быков, и намотал ее на шею. Потом положил рядом со шкатулкой толстенную книгу в кожаном переплете, а на крышку водрузил двух металлических быков с углублениями на крестцах. В одно углубление он налил из пластмассовой фляжки дистиллированную воду, в другое — благовонное масло, которое тут же поджег. Билл наблюдал эти приготовления с чувством растущей радости.
«Какой счастливый случай, что вы тоже оказались зороастрийцем», — сказал он. «Теперь мне будет легче вам довериться».
«Никаких случайностей, сын мой, просто хорошая подготовка». Капеллан бросил в пламя щепотку порошка хаумы. У Билла аж в носу засвербило от пряного аромата курения. «По милости Ахурамазды, я помазанный жрец зороастризма. По воле Аллаха, верный муэдзин ислама, по соизволению Иеговы, обрезанный раби и так далее». Тут его благостное лицо исказилось злобным оскалом. «А из-за нехватки офицеров еще и долбанный офицер Костелян!» Чело его вновь прояснилось. «А теперь поделись со мной своими тревогами».
«Это так трудно. Возможно, я слишком подозрителен, но меня беспокоит поведение одного из моих друзей. В нем есть что-то странное. Как бы это сказать?»
«Доверься мне, сын мой. Поведай свои сокровенные помыслы, ничего не опасайся. Что бы ты ни сказал, все останется в стенах этой каюты, ибо я свято блюду тайну исповеди согласно обетам и призванию. Облегчи душу свою».
«Вы очень добры. Мне уже и так полегчало. Понимаете, мой приятель немного со сдвигом. Чистит всем сапоги, добровольно дежурит в сортире. Девчонками не интересуется».
Капеллан благостно закивал, мановениями руки подгоняя к ноздрям наркотические волны фимиама.
«Не вижу причин для беспокойства. Похоже, он славный малый. Разве не учит нас Вендидат, что мы должны помогать ближнему разделять бремя его и не гоняться по улицам за блудницами?»
Билл нахмурился.
«Все это хорошо для воскресной школы, но в армии так себя не ведут. Мы думали, он просто чокнутый, возможно, так оно и есть, но дело не в этом. Мы с ним Случайно попали на батарею, и я увидел, как он направил свои часы на орудие. Нажал на кнопку завода, в часах что-то щелкнуло. А вдруг это фотоаппарат? Я думаю, он чернышевский шпион.